Глава 19. При моем следующем пробуждении Наён уже не рыдала и не просила меня молчать, а помогла сесть и обняла, вновь прижавшись к моей груди в поисках укрытия. Я помнила наш последний разговор, поэтому поняла, что она ищет во мне старшую сестру, хоть разница у нас лишь в полгода. Но, потеряв все, она почувствовала себя еще более маленькой. Мои родители умерли очень рано. Дедушка был хранителем и не мог обо мне заботиться должным образом. Он поручил это Раяну, который сам был старше на 7 лет и вряд ли знал в том возрасте, как утешать малышей. Потом меня забрали в поместье наместницы и заставили быть кем-то другим. Я не помню, чтобы меня часто утешали, поэтому и не искала чужой поддержки. Однако Наён другая. «Ты помнишь?» — тихо уточнила она, отстраняясь. Я коротко кивнула, рассматривая ее покрасневшие глаза, но слез не было. Наён сильно похудела. Скулы заострились, щеки запали, а цвет кожи стал нездоровым и серым. Но если нас действительно кормили раз в день, то это неудивительно. Наён протянула мне металлическую миску с водой, и я жадно выпила. Вода оказалась теплой, с неприятным привкусом, будто застоялась. Но жажда была сильнее. С губ сорвался безрадостный смешок при взгляде на посуду. Ее почти не было, а если и была, то деревянная.
Сколько прошло?
Говорить было неимоверно трудно. Мое сознание помнило, но рот, язык и губы словно забыли, как двигаться.
Еще неделя.
Я кивнула, припоминая, что приходила в себя. Меня чем-то кормили, а потом вновь заставляли пить маковое молоко. Однако сегодня впервые одурманенное сознание стало чуть более ясным. Казалось, я вновь могла мыслить. Прошло около месяца с момента нападения. Значит, скоро начнется или уже наступил первый зимний месяц Северного Дракона. Догадку подтвердил накинутый на меня плащ из грубой шерсти. Я плотнее закуталась в ткань, ощутив холод в воздухе. Наён тоже завернулась в точно такую же накидку.
«Ты в порядке?» —
голова прояснилась. Стало чуть легче говорить, но голос все равно был хриплый и неприятный. Я наклонилась ближе, взяла Наён за подбородок и повернула ее лицо к выходу, откуда лился слабый свет. Он плясал, скорее всего, там висели факелы, и сквозняк заставлял пламя дрожать. Я придирчиво рассмотрела исчезающий синяк на левой скуле.
«Они тебя... насиловали?»
С кислой гримасой перебила Наён, а затем придвинулась ближе и зашептала. Что в прошлый раз, что сейчас, она говорила очень тихо, похоже, боясь, что нас подслушают.
«Нет, Эйден по-прежнему не знает, кто из нас кто. Сомневается и запрещает солдатам нас трогать». Но иногда я сопротивлялась их приказам, и тогда они меня били. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Я отрывисто кивнула, чувствуя небольшое облегчение, что Наён хотя бы не насиловали. Перевела взгляд на пустые тарелки, и желудок отозвался ноющей болью. Я невольно поморщилась от этого простого и знакомого ощущения. После всего пережитого оно казалось абсолютно неуместным, а сама проблема смехотворной. «Твои повязки сняли вчера». Голос из камеры напротив заставил меня дернуться и обернуться. Я подняла руку к горлу, убеждаясь, что невидимый собеседник прав. Бинтов не было, однако справа на шее чувствовался длинный свежий шрам. С трудом я подползла ближе к решетке и села напротив, обхватив руками прутья. Наён опустилась рядом.
«Кто ты?» — спросила я.
«Это...» Заговорила Наён, но заключенный перебил. «Поверни голову, чтобы я мог осмотреть шрам». Я сделала, как он велел. Некоторое время стояла тишина, а потом человек все-таки подошел ближе к свету. Сел, как и мы, напротив своей решетки. Я сразу же узнала его светлые волосы.
«Алит?» — прохрипела я. «Как ты здесь оказался?»
«Я разбираюсь в лечении и подсказал твоей кузине, что делать, когда порез открылся. В будущем шрам побледнеет, но менее заметным не станет». «Это навсегда», — вместо ответа на вопрос пояснил Алит.
«Он все еще думает, что я настоящая дочь Ян Ярин. И, может, стоило бы говорить более вежливо для сохранения этого образа, но мне стало все равно. Алит поддержал переход на более фамильярный стиль общения. Я взглянула на Наён, теперь поняв, почему всеми откровенностями она делилась шепотом, пододвигаясь ко мне впритык. Она не хотела, чтобы правда достигла другой камеры, хотя для разговора с Алидом без повышения голоса нужно сидеть у самых решеток. Я внимательно оглядела ученика Юга. В отличие от нас, на нем были бледно-зеленые одежды его храма. Не такие дорогие, как при первой нашей встрече. Эти проще, но удобнее, из хлопка, похожи на дорожный наряд. Сейчас его почти белые волосы были грязными, жирными на корнях, но Алит умудрился их зачесать в достаточно приличный высокий пучок. Я быстро осмотрела нас с Наён и поняла, что сами мы выглядим ничуть не лучше. Возможно, время от времени сюда приносили тряпки и чистую воду, чтобы обтереться. Я старалась не думать и тем более не желала спрашивать, мыл ли меня кто-то, пока я была под действием макового молока. Алит, похоже, понял мое замешательство. Он приподнял руку, задумчиво глядя на свой наряд. У дорожного костюма рукава уже, чем у обычного. «Ему это нравится», — отстраненным голосом объяснил Алит. «Что нравится?» «Насмехаться? Он мог одеть нас в любые тряпки или дать мне одежду храма Запада, как у вас. Но в итоге нашел в моих сумках наряд из храма Юга. Мы принадлежим разным сторонам света, и он явно намеренно дал нам разные одежды, не из уважения, а ради насмешки над драконами. Специально наряжает нас, как кукол из разных провинций». Я неуверенно моргнула, пытаясь проследить логическую цепочку его слов, желая понять, что он хотел сказать. «Кто он? Эйден?» «Да, Ивирский король». «Как ты здесь оказался, и где твой хранитель?» Мой голос по-прежнему звучал хрипло, но с каждым произнесенным словом становилось чуть легче. «Я думала, вы уехали». «После праздника близнецов мы задержались в поместье в качестве гостей, а выехали только в день нападения», — сухо пояснил Алит. «Мы находились недалеко от взрыва, произошедшего в городе, увидели, как было взорвано поместье наместницы. На наших глазах священный клен вспыхнул. Мы с Иилем поспешили вернуться к храму, чтобы помочь, но не смогли добраться до вас, столкнулись с ивирцами в самом городе. Мы невольно разделились. Меня схватили раньше, чем я мог найти Эиля». Алит устало замолк, сел полубоком и привалился плечом к решетке. «Я знаю Ивирский и понял разговоры про священную глицинию и смерть нашего прошлого хранителя в храме». Алит умело сохранял спокойный тон, и только под конец его речь сбилась, выдав, что произошедшее он еще не пережил. «Значит, душа дракона у Эиля?» Ответом на мой вопрос стала тишина, и я уперлась лбом в холодные прутья. «Эйден сказал, что Эйль убит», — шепотом закончил рассказ Наён. «Пришел сюда с этими новостями 3 недели назад. Сказал, что запомнил его лицо с праздника близнецов, да и по подвеске его легко было опознать».
«Верно. Он показал мне подвеску», — подтвердил Алит.
«Значит, отныне ты хранитель Южного Дракона», — уточнила я.
«Должен быть, но я ничего не чувствую». Алит поднял на меня пустой взгляд. «Наставники и прошлые хранители рассказывали, что мы обязательно ощутим момент, когда душа дракона окажется в нас. Однако никто не знал, что происходит с ними и душой, если сжечь священные древа и убить хранителя. Запасные претенденты, как я или ваша Риша, это скорее дань традициям. За всю историю лишь несколько раз случалось, что такой человек пригождался. В последний раз трагедия настигла хранителя дракона Севера больше 300 лет назад. Он серьезно заболел после падения под лед и умер. Это была печальная случайность, а не убийство. В этот же раз я не ощутил перехода. И этот факт оставляет надежду, что Эйден соврал, и либо Эиль, либо прошлый хранитель Юга по-прежнему живы».
Наён посмотрела на меня с немым вопросом. А я кивнула, подтверждая сказанное Алидом о подобной вероятности, раз он не ощутил дракона в себе. «Есть еще кто-то помимо нас в этой тюрьме?» Хоть я прекрасно помнила взрыв, но надеялась, что Наён или Алит скажут, что кто-то выжил. Однако они покачали головой. «Больше мы никого не видели», — ответила за двоих Найон.
«Вас выпускали отсюда?»
«Несколько раз, чтобы помыться или размять ноги. Здесь есть пещерное озеро».
«Эйден говорил, зачем мы ему?» «Ты теперь наместница Запада», — присоединился к разговору Алит, глядя на меня. А я едва сдержалась, чтобы не посмотреть на настоящую госпожу Ян. «Тебя можно использовать. Конечно, вряд ли император хоть бровью поведет, если король Эвира будет угрожать твоей жизни. Но тебя можно обменять на пленных». Семья Ян столетиями стояла во главе провинции Запада. Императору будет легче посадить дочь госпожи Ян Юрин, чем выбирать кого-то нового. Однако, если обмен будет невыгоден императору, то сомневаюсь, что он что-либо предпримет.
Алит не пытался обидеть Найон, он просто говорил прямо как есть. Это в мирное время можно торговаться и выбирать, что правильнее, но сейчас мы на войне.
Тогда и ты ему нужен в качестве заложника, как хранитель юга?
Именно. Все будут уверены, раз Эйль мертв, то душа дракона у меня. Ради этого и храм, и провинция юга согласятся заплатить высокую цену. Даже император. Если он сам не поверит в необходимость сохранения моей жизни, то подданные не позволят ему меня бросить. Наверняка сейчас как никогда все уверовали в драконов и надеются на их защиту.
«Кто-нибудь из вас знает, как отсюда выбраться? Может, видел или запомнил путь?» — спросила я обоих.
«Я нет. Меня ударили по голове. Я очнулась в этой камере, а позже принесли тебя», — ответила Найон.
«Я видел», — поделился Алит, и мы с подругой приникли к решетке. Однако молодой мастер, морщась, потер переносицу, пытаясь сконцентрироваться. «У меня неплохая память, но тогда я был в бреду. Попытаться вывести я могу, но эти пещеры опасны, как самый жуткий лабиринт. Одна ошибка — и конец. Если бы мы смогли заставить эвирцев отвезти нас обратно в провинцию Запада хоть раз, даже с завязанными глазами я бы смог просчитать повороты».
Маловероятно, что Эйден на это согласится, но то, что Алит запомнил хоть часть пути, лучше, чем ничего. Я отвлеклась от размышлений, когда в туннеле справа раздались звуки шагов. Мы разошлись, стараясь скрыться в тенях своих камер, не зная, кто к нам пожаловал. Я уже не чувствовала былой слабости, но ноги с трудом держали меня при попытке подняться после целого месяца, проведенного неподвижно. Меня не удивило появление Эйдена во главе пятерых стражников.
«Найон, рад, что тебе лучше. Твое лечение заняло много времени, поэтому будь добра обойтись без новых истерик».
Я ничего не ответила, холодно окинув его взглядом. Король больше не прикидывался заинтересованным в каринской культуре. На нем были эвирские дорогие одежды, на плечи наброшена мантия с меховым воротником, а из оружия только длинный кинжал на поясе. Оружие не было украшено драгоценными камнями, но костяная рукоять оказалась расписана резьбой, а кожаные ножны были расшиты золотой нитью. Работа кропотливая и дорогая. Светлые волосы Эйден немного укоротил, и теперь они едва доставали до подбородка. Король взмахом руки приказал открыть нашу клетку. Мы с Найон не двигались, пока в тесную камеру заходили Эйден и два эвирца. Остальные остались в туннеле. Места в клетке для всей толпы не хватало.
«Для чего я здесь?» — сухо спросила я, не спуская глаз с короля.
Похоже, его охранники заметили ненависть в моем взгляде и невольно сжатый кулак, и предупреждающе положили руки на рукояти своих мечей. Я увидела движение, но не изменилась в лице, наплевав на угрозу.
«Наместница провинции Запада — ценный заложник, хотя я бы предпочел твою старшую сестру. Ее фигура была бы весомей, но по несчастливой случайности Тора оказалась не там, где надо».
По беззаботному тону было не похоже, чтобы его это действительно расстроило. Эйден едва заметно пожал плечами, словно говорил о досадной неприятности, а не о взрыве и человеческих жизнях.
«Раз ты выжила, то твоя кузина мне более не нужна. Она свою работу выполнила, выходив тебя».
Один из эвирцев сделал шаг к Найон, которая судорожно вздохнула и испуганно вжалась в стену.
«Она не моя кузина», — сухо отрезала я.
«Она настоящая Найон».
Стражник замер. Похоже, хоть немного зная кхаринский, и он понял смысл моих слов.
Эйден же насмешливо вскинул брови, придавая своему лицу то самое удивленное выражение, которое когда-то показалось мне очаровательным, но теперь было лживым от первой до последней эмоции. Хотя, скорее всего, оно всегда было лживым, просто я узнала об этом лишь сейчас. «Что ты делаешь?» — испуганно пискнула Наён, но я продолжала смотреть в серо-зеленые глаза Эйдена, пытаясь понять, сработала ли моя задумка. «Она и есть Наён, а я двойник», — упрямо повторила я.
«Нет, меня зовут Хёна, она Наён», — влезла госпожа. «Что ты творишь?»
«Она врет», — не меняясь в лице, настояла я.
«Неправда, я не вру, она Наён».
«Хорошо, я настоящая Наён», — согласилась я, резко изменив свое мнение. Стражники и вирцы таращились на меня с недоумением, и только Эйден спокойно переводил внимание с меня на Наён и обратно, а затем растянул губы в довольной улыбке. «Они ничего не сделают ни тебе, ни мне, пока не разберутся, кто из нас кто», — объяснила я Наён, не глядя на нее. «Во-первых, приближенные Ян Юрин знают, как на самом деле выглядят ее дочери, и во дворце императора есть специальные люди, знающие правду о том, кто из нас кто. Они существуют для подтверждения личности, если вдруг двойник пожелает захватить власть». Улыбка Эйдена стала мрачной и сладкой, будто он предвкушал месть и будущие пытки, которые мне предстоят, когда король убедится, что от меня можно избавиться. «У меня нет кузины. Одна из нас двойник, одна настоящая Наён. Уверен, что тебе она не нужна?» Я кивнула головой в сторону Наён, провоцируя Эйдена.
«Верно. Я настоящая Наён», —
наконец поняла подруга. «Она», — подтвердила я и пожала плечами с напускным равнодушием. «Или я». Повисла тишина. Солдаты ждали дальнейших приказов, а Эйден сложил руки на груди и нацепил серьезное выражение лица, обдумывая загадку. На уголке его губ дергались. Ситуация его веселила.
«Занимательно», — наконец подвел он итог. «А что будете делать, если я прикажу вас пытать до тех пор, пока не признаетесь?»
«Мы притворяемся всю жизнь», — самоуверенно бросила Наён. «Можешь попытаться?»
Ей было страшно, но она выпрямила спину и гордо вздернула подбородок, выражая все презрение во взгляде. Голос прозвучал ровно, и ей отлично удалось продемонстрировать отвращение к молодому королю. Тот еще какое-то время помолчал, забавляясь, и вышел из нашей камеры, бросив напоследок стражникам:
«Приведите всех троих ко мне».
Вирцы дождались ухода Эйдена и потом схватили меня и Наён. Стоявшие в туннеле направились к Алиду. Я сопротивлялась, но неделя без движения, скудная еда и отсутствие сил сделали свое дело, и меня выволокли из камеры с легкостью. Нам сковали руки цепями, глаза завязали толстой лентой и заставили идти друг за другом вслепую. Мы свернули направо по туннелю. Я с трудом переставляла ноги, натыкалась на стены и решетки, не привыкшая ходить с завязанными глазами. Знание ходов в этих пещерах — главное преимущество, поэтому я считала шаги и повороты, запоминала звуки воды, где они становились тише, а где громче. И все же мое сознание было измучено откровениями. Я отвлеклась лишь один раз после 12-го поворота и моментально запуталась. Я не только перестала считать, но полностью потерялась в пространстве, на мгновение забыв, где право, а где лево. Меня зашатало сильнее, сознание пыталось уцепиться хоть за какую-нибудь информацию. Я вспомнила, что даже не знаю, какое сейчас время суток. И эта мысль напугала меня, заставив покачнуться и потерять связь с действительностью. Я продолжала шагать неосознанно, меня почти что тащили куда-то. Мы шли около 10 минут, хотя, может, и дольше, а может, даже вдвое меньше. Но каждая минута в дезориентации растянулась. Внезапно пол стал ровнее, а воздух свежее и теплее. Голова невольно дернулась в сторону, когда я услышала перешептывание других людей. Они общались на ивирском, но слишком тихо, и мне не удалось разобрать слов. Я не успела затормозить и врезалась кому-то в спину. Мы все замерли. С глаз сдернули повязку. Я зажмурилась и заморгала, привыкая к освещению. На самом деле в помещении не было яркого источника света, но после сумрака пещер даже огонь свечей показался ослепляющим. Я бегло осмотрела просторное продолговатое помещение. Не сказала бы, что зал очень большой, но здесь достаточно места, чтобы принять немногочисленную группу гостей. Пол из темного дерева, стены украшены резными панелями в тон, с потолка на цепях свисают странные металлические светильники, в которых горят свечи. В специальных чашах на подставках тлеют угли, нагревая воздух в комнате. Перед нами, в самом конце помещения, на невысоком возвышении стоит массивный стул, скорее всего, трон Эйдена. Резное дерево украшает шкура какого-то животного. Посреди помещения три низких накрытых стола. Сзади раздались шаги. Я обернулась, заметив, как наши охранники покинули помещение, прикрыв за собой двери. Однако Эйден не был совершенно обеспечен, и вдоль стен остались стоять другие стражники, с каждой стороны по 4 человека. Здесь не было окон, и я по-прежнему не могла определить, утро сейчас или вечер. Откуда-то сбоку вышел сам Эйден.
«Присаживайтесь», — как ни в чем не бывало, приказал молодой король, расслабленно опускаясь на свой трон.
Он вопросительно приподнял бровь и демонстративно указал ладонью на 3 отдельных стола с едой. Те были низкими, специально для тех, кто привык есть, сидя на полу. Подушек рядом не обнаружилось, но вместо них навалили шкуры животных, словно столы и вирцам откуда-то удалось достать, а вот о специальных подушках они подумать забыли. Похоже, Алит был прав. Эйден демонстративно насмехается над нами и нашей культурой. Король щелкнул пальцами, когда мы проигнорировали его приказ и остались стоять. На жест Эйдена отреагировали 3 охранников. Они стремительно оказались рядом и силком усадили нас за столы. Кандалы сняли, и я потерла запястье. Найон справа от меня сделала то же самое. Слева Алит с недоверием взглянул на предложенные угощения.
«Ну что вы, ешьте? Я не изверг, чтобы травить вашу еду, зная, что вы голодны», — усмехнулся король, развалившись на троне.
На столе у каждого была печеная курица, рис, немного тушеных овощей. Я принюхалась, пытаясь определить, не обманывает ли он нас. Но желудок отозвался тупой болью и громким урчанием. Эйден его услышал и наградил меня жалостливой улыбкой. Пальцами я оторвала кусок курицы, но, поднеся еду ко рту, замерла. Мне почудился голос Джуна, который требовал подождать, ведь он всегда пробует мою еду, рискуя собой и боясь меня потерять. Пробовал. Рисковал. Мысленно поправила я себя. Осталось 3 полгода, и я твердо намерен уйти из этого места вместе с тобой. Глаза застелила пелена. Рука едва заметно затряслась, но я подняла полный ненависти взгляд на короля Эвира и с силой затолкала кусок курицы себе в рот. Я начала есть, игнорируя волнение на лицах Найона и Алида. В конце концов, если бы Эйден хотел нас убить, то мог приказать перерезать глотки. Кормить было не обязательно. Эвирец оперся о подлокотник и подпер голову кулаком. Он продолжал с довольным видом улыбаться, наблюдая, как я поглощаю пищу. Я едва чувствовала вкус, бездумно двигая челюстями и проглатывая плохо пережеванные куски, которые камнем падали в пустой желудок. Спустя немного времени Алит и Найон присоединились к трапезе, но без особого рвения.
«Почему ты напал на Кхарин?» — прервала я тишину, утолив первый голод.
«Из мести?»
«У Кхарина не было конфликтов с Эвиром», — возразила я.
«Не было. Зато у меня был конфликт с драконами. Особенно с западным и южным».
Теперь мы все уставились на молодого короля, а я прикинула в голове вариант, что он сумасшедший.
Тогда все сложнее, его мысли и действия невозможно понять и предугадать. В улыбке Эйден обнажил белоснежные зубы, однако глаз веселья не коснулось. Я не могла понять, улыбнулся он или оскалился. Я вновь задержала внимание на его клыках, которые выглядели чуть острее, чем у большинства людей.
«Я 5-й дракон», — подсказал молодой король.
Найон удивленно разинула рот. Алит нахмурился, а я напряглась всем телом, ощутив, как гнев за пару мгновений захлестнул меня целиком. Он напал на мой храм из глупой веры в небылицы. Я с грохотом бросила ложку в пиалу с рисом и надтреснуто рассмеялась.
прикрыла рот ладонью, пытаясь сохранить крупицы манеры и выдержать нужный образ молодой госпожи. Хотя я даже не думала скрывать, что страха во мне не осталось. Нет смысла чего-то бояться, когда все уже отобрали.
«Ты не пятый дракон, а самовлюбленный подонок», — рявкнула я, отсмеявшись.
«Такой ты нравишься мне больше. Напоминаешь западного брата». Игнорируя мой выпад, продолжил насмехаться Эйден. «Выпьем за это».
Он подал знак рукой, и из темной ниши справа засеменили слуги с кувшином вина и кубками. Три девушки и один юноша. На девушках были серые приталенные платья, а на мальчике — комплект из штанов и подпоясанные рубашки. Все четверо — эвирцы. Девушки расставляли кубки, а мальчик разлил всем вина, начав с кубка короля. Они старались не поднимать глаз, но время от времени я ощущала их интерес. Эйден щелкнул пальцами, и слуги поторопились исчезнуть за дверью в своей нише. Король не потрудился встать, а просто лениво отсалютовал мне своим кубком. Он выпил первым, смакуя вкус напитка, а затем вальяжно развалился на троне с развязной улыбкой на губах. Мы не торопились пробовать вино, и улыбка Эйдена стала кривой, настолько, что я почти решила, что у него нервный спазм от накатившего гнева. Вся его расслабленность была нарочитой, в глазах горела свирепая ненависть. Похоже, он силой удерживал маску спокойствия, но она то и дело сползала. Эйден упрямо раз за разом поправлял ее, в фальшивом недоумении приподняв брови. Я принюхалась к темному напитку. Вино, сделанное из винограда. В Кхарине изготавливают такое же, но все же другие фрукты и ягоды пользуются большей популярностью. Под пристальным взглядом Эйдена я отпила первое, сделав три больших глотка.
«А вот вино как раз отравлено», —
как ни в чем не бывало, с усмешкой признался король на эвирском. Он специально использовал свой язык, но у меня не было времени подумать. Я выбила кубок из рук Найон, когда она пригубила напиток. Вино расплескалось по полу, а металлический кубок с громким лязгом отскочил от пола и покатился к стене. Прошли секунды, прежде чем звуки стихли. Не выпивший вино Алит демонстративно вылил его на пол рядом с собой и швырнул кубок в другую сторону.
«Как я и думал, эвирский вы понимаете», — развеселился Эйден и залпом допил свое вино.
«Ты в порядке? Может, он соврал?» — обеспокоенная Найон схватила меня за руку. Я напряженно задышала, ожидая действия отравы, но ничего не происходило. Я следила, вино нам разлили из одного кувшина. Вряд ли Эйден настолько псих, чтобы травить себя, но яд мог быть на кубке. Я содрогнулась, вспомнив случай из детства, и осмотрела трясущуюся руку. И все же Эйден сказал, что яд именно в напитке.
«Мое тоже отравлено», — ответил на мой немой вопрос король, совсем сбив с толку. «Я ведь сказал, я пятый дракон. Чем знаменит черный дракон Найон?»
Эйден спустился со своего возвышения. Он шагал медленно, наслаждаясь повисшим напряжением. «Ядом», — сухо ответила я. Мне чудилось, что язык распух и едва ворочался, но я не могла сказать точно. Это вполне мог быть страх, потому что я все еще не чувствовала никакой боли.
«Верно, а значит, отрава на меня не действует. Я по-прежнему дышу, что доказывает твою ложь», — осмелела я.
Эйден в несколько стремительных шагов приблизился, оказавшись напротив меня. Найон вскрикнула, когда он, отбросив в сторону, опрокинул мой стол, схватил меня за одежду на груди и с легкостью вздернул вверх к своему лицу. Звон битой посуды и столовых приборов затих. Я пожалела, что выпустила из рук ложку. Сейчас бы могла воткнуть рукоять Эйдену в глаз.
«Двинешься, и я сверну ей шею», —
угрожающе бросил король Алиду, когда тот дернулся ко мне, намереваясь помочь.
«Оставь ее», — приказала Найон, но в ее сторону эвирец даже не взглянул.
Я стиснула зубы, не желая показывать подонку хоть каплю своего страха. Смех, лукавство и улыбка без следа исчезли с лица Эйдена. Находясь совсем близко, я разглядела смесь раздражения и заинтересованности в серо-зеленых глазах.
«В этом-то и вопрос, дорогая Найон. Почему же ты все еще жива?»